Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, братья и сестры. В студию микрофона в прямом эфире протоиерей Андрей Ткачев. У нас много таких важных событий всяких, но самое главное, мне кажется, это крестный ход, прошедший с востока на запад, запад на восток, сошедшийся в матери городов русских в Киеве. Люди, прошедшие крестным ходом, и люди, присоединившиеся к нему уже на последних стадиях, уже в самом Киеве, все, кто были участниками молитвы на Владимирской горке, в Лавре, свидетельствуют, что они ощущают перемену очень серьезную в некой атмосфере. То есть, а какие плоды? Какие плоды могут быть этого крестного хода? Плоды могут быть самые разные. Смерть одних и выздоровление других, перемены самые разные, в самые разные стороны, между прочим. Потому что духовные процессы, когда происходят, то они потом преломляются в физический мир, и там происходит либо тихий ветер, либо мощный ураган. То есть мы только можем наблюдать пока что. Но то, что событие совершилось и прошло это все мужественно, мужеством верующих людей, предстоятеля блаженнейшего Ануфрия, и совершилось, то слава Богу, безусловно. Вот. И люди многие говорят, что мы воспряли, потому что у нас не было видно, что злодеям легко собираться. Злодеи собираются легко. Главный злодей свистнул, злодеи собрались, как бы, и вот они уже шумят, уже бунтуют, и уже у них там в руках там знамена всякие, там баннеры, коктейли Молотова. А где добрым людям собраться? Их больше, их всегда больше, но они не собраны. И вот мы увидели иную Украину, настоящую Украину, которая знает Бога, боится Бога, хочет от Него милости. И если уж хочет собираться, то без топоров, и без бит, и без щитов, и касок, а с иконами. И это все будет иметь очень большие последствия. Всякое змейство, безусловно, будет страдать и травиться собственным ядом. А всякое благочестивое начинание будет возрастать и поливаться как бы такой свежей водой от небес. Так что об этом, безусловно, можно говорить. Тут у нас еще есть разные вопросы. Вот два вопроса передо мной есть. Один парень пишет, молодой мужчина пишет, мне 28 лет, я много живу церковно, молюсь о создании семьи, но ничего не получается, уже отчаялся в монашество, не хочу уходить, как понять волю Божию, если возможно поверить, что будет своя семья, вот как не стать пессимистом, вот спрашивает человек о том, как устроить свою жизнь. Безусловно, я не знаю этого человека, и общих правил для людей нету, потому что люди все очень разные. Одному нужно, один, например, боится девушек, боится заговорить с ними, имеет какой-то такой ступор такой вот в душе. Другой, наоборот, слишком вольно себя с ним видит. Там один какой-нибудь там такой не мыслит себя без общения, без компании, без друзей, без знакомых, а другой более там какой-то одинокий, только отдаленный. Ну, вот, в общем, людям надо знать. Но то, что молиться мало, это однозначно. То есть нужно все-таки каким-то образом попадать туда, где есть девушки, люди, где девчонки, значит, которые вот попадают, соответствуют вашему душевному устроению. Если вы любите, например, там, не знаю, театр, ищите девушку в театре. Если вы любите спорт, ищите девушку где-нибудь на спортивном состязании, или в спортзале, на волейбольной площадке. Если вы любите богослужение, ищите девушку в храме. Это не грешно, между прочим. Если вы познакомитесь в храме с какой-то девицей благочестивой, это может родиться очень хорошая в будущем семья. То есть я не знаю вас, но вы должны не только молиться, вы должны каким-то образом сигнализировать окружающему миру, что вы в поиске. То есть вы должны смотреть, думать, прислушиваться, присматривать, к сердцу прислушиваться, к людям прислушиваться. Безусловно, не ошибаться, не совершать каких-то помещичьих поступков. 28 лет мужчине это, в общем-то, на самом деле это копейки. Это ерунда. Вы можете еще и 38 лет еще находиться в поиске, хотя это очень длинный период. Но все-таки мужчине, так сказать, его вера в век долог, в отличие от бабьи век очень короткий, а мужчина все подлиннее. Поэтому, пожалуйста, займитесь тем, что конкретно просите у Бога, дай мне невесту, дай мне хорошую невесту. Чего тут отчаиваться? Нечего отчаиваться, девушек больше, чем мужчин. То есть девушек, желающих выйти замуж, гораздо больше, чем мужчин, желающих жениться. То есть здесь все цифры на вашей стороне. Их очень много. Девушек, которые желают выйти замуж. Среди них очень много очень хороших девушек. Простите конкретно у Господа. Ну и работать над собой, потому что, может быть, какие-то вещи не сделаны, какие-то что-то недоработано внутри, и поэтому не приходит благословение. Вот. Вообще-то это надо сказать, это проблема нашего времени, нашей эпохи. И мы будем об этом говорить, видимо, до самой смерти. Потому что чем дальше, тем сложнее все это решается у людей. То есть то, что раньше было просто, так сказать, ну так, ну просто. Родители решали как бы за людей, там, или люди сами достигали зрелого возраста полового, значит, и как бы решали бы свою судьбу, как бы и дальше жили без фантазий. Как-то полегче все было. Сейчас как-то очень сложно все. Все такие умные и жутко несчастные. Вот, так что мы будем об этом говорить очень много, но нужно со своей стороны, безусловно, куда-то труд приложить. Поэтому вам нечего унывать и отчаиваться. У вас все впереди. 28 лет. Что такое 28 лет для мужчины? Это еще мальчишка по нынешним меркам. Вот так что давайте, присматривайтесь вокруг себя и, даст Бог, в ближайшие какие-нибудь полгода, год вы узнаете ее из тысяч. Увидите того, кто вам предназначен, кто будет вам верной подругой до конца ваших дней. А вот еще такой вопрос интересный, значит, кто-то пишет, да, уже здесь дама пишет, Алла пишет, значит, у меня вопрос о фильме «Поговори с ней», 2002 год, Испания. Надеюсь, кто-нибудь из батюшек смотрел этот фильм. Я смотрел этот фильм. Альмодовар, режиссер этого фильма такой... Неоднозначный режиссер, но то, что талантливый, тут не, что правда, то не грех. Сценарий написан на основе реальных событий. Там очень такой любопытный сценарий, значит, там описывается, да, реальная ситуация. Некий молодой человек имел парализованную маму. Для того, чтобы за ней ухаживать, он, чтобы не платить никому деньги санитарам, он окончил курсы санитаров сам. И там пролежни массировал, там менял и памперсы, значит, там переворачивал ее, там что-то там кормил с ложечки. Она была бездвижная такая. Он за ней ухаживал. Был к ней прикован, по сути. Он был, так сказать, никуда не мог отлучиться. А через окно он на улицу наблюдал. У нее была через окно, значит, театральная студия. И там девочки танцевали, балетом занимались. И он там влюбился через окно в одну балерину. Такой трогательный сюжет. Он ухаживал за мамой, влюбился в балерину. Ну, иногда он выходил там на улицу, там на час, на два, там что-то купить, там по хозяйству, там какие-нибудь медикаменты, там продукты. Вот. И он следил за этой девушкой, которую он высчитал, когда она приходит и уходит из этого театрального своего этого заведения. И он за ней как бы так издалека следил. И он стал смотреть за ней, так сказать, издалека, что она делает вообще. И она попала в аварию. Как-то ее переехала машина, и она тоже была парализована, как его мама. Мама скончалась. Потом и он устроился, имея сертификат санитара, ухаживающего за бездвижными больными. Он устроился в больницу, где работала эта женщина. Где лежала эта девушка, которую он полюбил. И он стал за ней тоже ухаживать. Но не каждый день, как за мамой, а именно в череде санитаров, которые там выполняли все функции. То же самое, там судно, там памперс, там какая-то капельница, значит, там кормление с ложки, там, ну, это как растение лежит. Они все понимали, эти люди, как бы там, ну, там «Поговори с ней», это имеется в виду, называется фильм, там, где некто такой же по соседству там тоже ухаживает за своей девушкой, а та была матадором, ее бык покалечил на арене, и она тоже такая же, вот лежит такая же. Он говорит, надо с ней разговаривать, потому что она все понимает. Она не может говорить, она не может вставать, не может открывать глаза, не может шевелить губами, но она все понимает. Нужно с ней разговаривать, чтобы душа в ней жила. Это действительно так. Многие больные, лежащие в такой глубокой коме, они продолжают жить психологической, душевной жизнью полноценно. С ней слышат, думают, переживают. То есть, но не могут ни пальчиком пошевелить, там, ни ресницей моргнуть. Вот. Он говорит, надо с ней говорить, чтобы душа в ней не замирала. То есть разговаривай с ней. Вот они так вот, два таких несчастных. Такой, а тот со своей девушкой, тот со своей девушкой. И они, так сказать, общаются. И он за ней ухаживал. Ну, а потом получилось так, что он, ну, как это правильно сказать, он полюбил ее вот в таком плане уже, вот в таком, в котором мужчина и женщина могут быть вместе. Ну, она безответная, она как бы лежачая, как бы, значит, а он любит, он ухаживает за ней, там, значит, все, значит, такое, ну, и он любит ее. И он допустил себя до этого, он, кстати, вот, что ли, не сдержался, не знаю, или как это сделать, или как это правильно выразиться, значит, такое. И она забеременела. Она, будучи бездвижной, забеременела, и в больнице стали наблюдать за ней, за ее этими знаками ее, так сказать, материнства. И подняли крик, ну, как это так, что это такое, это же, по сути, изнасилование, как бы, то есть человек же бездвижный. И начали высчитывать графики, когда она забеременела, и графики совставлять с теми, кто из нее дежурил. Попал на него, он не стал отпираться, он признался, что да, это так, я для этого устроился в больницу, чтобы за ней ухаживать, я люблю ее. Вот. Его посадили в тюрьму на пожизненное заключение. Его осудили и посадили. Вот. А она в лежащем состоянии, в ней ребенок этот развивался, он выносился. И когда начались роды, она выздоровела. Значит, она родила ребенка здорового и сама стала жива. Стала здорова. То есть у нее этот шок, родовой шок, этот болевой и прочее, он ее поднял из этой комы, в которой она пребывала. Вот такая вот история. И вот этот, по этой истории снял. А он там, значит, в тюрьме наглотался таблеток, как кажется, и закончил жизнь самовольно раньше времени, поскольку он, ну, не выдержал этого всего, что с ним произошло. То есть, как бы он виноват, не виноват. Вот, как бы, ну, фильм, ясно, что это такой не образец нравственности, с одной стороны, с другой стороны, это достойный фильм, его можно посмотреть, над ним можно поразмыслить. Ну вот пишет женщина, пишет, говорит, Алла это пишет, что герой фильма все время посвящает заботе о ближних, о больной матери, потом о любимой девушке, которая в коме. И почему же все заканчивается так плохо? Что было неправильно с этим парнем? Ну, понимаете, оценивать жизнь по этим фильмам нельзя. То есть подобного рода фильмы снимаются не для того, чтобы дать нам некую матрицу, какую-то такую кальку с нормативных отношений человеческих. Нет. Альмодовар вообще такой режиссер специфический. То есть его фильмы, они все созданы в каком-то таком одном ключе. Он всегда ищет какой-то патологии. В этом фильме все в порядке, как бы, а вообще у него в фильмах там как бы героями являются там болеющие СПИДом гомосексуалисты, трансвеститы, значит, там какие-то там люди, которые там влюблены в свою собственную маму, там еще что. То есть он сам по себе как бы такой человек. Да он сам, кстати говоря, человек не совсем традиционной ориентации. Поэтому по этим фильмам жизнь оценивать нельзя. Вот этот фильм, он, безусловно, может быть самый удачный у него, в том смысле, что он трогательный. Он будет в человеке некое сострадание и ставит человека перед вопросом, но вроде бы все хорошо, там была любовь. И все закончилось хорошо, на самом деле, была же некая жертва принесена. Вот это тюремное заключение, смерть этого человека, по сути, это искупление этой женщины. Она выздоровела и родила ребенка, она не знала, кто отец этого ребенка. Она очнулась от своего этого коматозного состояния и пришла в здравое состояние благодаря, собственно, его любви. Вот такой парадокс такой, да. Но жизнь вся, она именно такая. В ней нет линейных таких путей, где все понятно, все расписано, все как по логарифмической линейке, так сказать, расчерчено. Нет, так в жизни не бывает. В жизни бывает все по-другому. У святых людей рождаются какие-то грешные дети, которые потом удивляют весь мир своими злодеяниями. И наоборот, например, где-то под забором у какой-нибудь там, завалящий там какой-то, значит, мамаша там никому не нужная, значит, рождается какое-то святое дитё, которое потом весь мир радует своей святостью. И хорошему человеку достается что-нибудь не очень хорошее. Там, и нехорошему человеку, наоборот, сыпется на него из рога изобилия какие-то блага. И такого в жизни бывает много. То есть жизнь – это парадоксальное явление. Особенно после грехопадения. Жизнь – это вообще парадокс. А после грехопадения она вообще парадоксальна. То есть, поэтому не надо удивляться. Вот подобного рода фильмы или книги – мало ли книг таких, вот например, «Ромео и Джульетта». Вот что там вообще? Так все прекрасно было. Она его любит, он ее тоже. Их тайно повенчали, как бы, ну все хорошо. Нет же, надо было вот ему там напиться этого зелья, значит, такое, ей отравиться, значит, возле него там потом ему. В общем, надо же было ему умереть им обоим. Вот ни с того, ни с сего, этим молодым людям, которым там по 16 лет еще не было даже. Вот так, и все плачут, понимаешь, вот все смотрят и плачут. Вот нет повести печали на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Смотрит уже вот сколько там уже лет 500, там, ну, чуть меньше, правда, но смотрит на сцену и плачут все. Потому что что-то такое зацепил автор в этом произведении, что вот невинные люди, любящие друг друга искренне, падают жертвами какого-то большого беззаконие, которое тянется со стороны его и ее родителей. И вот перемалывает их, и над их хладными трупами мирятся их родители. Это такое что-то вот такое по-настоящему из жизни. Так же и в этом фильме. Так что хорошее кино смотреть нужно, но не нужно думать, что хорошее кино способно объяснить нам жизнь. Хорошее кино способно нам всего лишь выделить какую-то отдельную такую картинку из жизни. Картинку с выставки такой. Вот маленький фрагмент такого парадоксального бытия. Вот так тоже бывает, говорит нам кино. Вот так тоже бывает. О, все, да. Пусть он там какой-нибудь хорошее советское, там, «Мимино», например. Вот так тоже бывает. Или там «Влюблен по собственному желанию». И так бывает тоже. Там или «А зори здесь тихие». И так бывает тоже. Этот фильм не объясняет нам всей жизни. Вся жизнь невозможна, не бывает объяснима. Она необъяснима. Но вот так бывает тоже. Вот, смотри, видишь, какая жизнь богатая. Такое. Вот этот фильм Альмодовара, удачный фильм, по моему мнению. Ну, не без вопросов, конечно, тоже, но в целом удачный фильм. Такой пронзительный, такой душевный фильм. Он тоже заставляет нас сострадать. А знаете, кстати говоря, мы держим сейчас на линии человека, но все-таки я скажу, что по Аристотелю смысл искусства заключается в очищении души через сострадание. То есть человек смотрит на сцену, понимает, что там происходит, сострадает главному герою там, или группе героев, которые там любят или погибают, или там борются за жизнь, за судьбу, за честь. Вот. И через сострадание, да, компассио такое, значит, вот они переживают катарсис, очищение. То есть они полностью погружаются душой в происходящее и вместе с героем переживают все, что переживает он, и это очищает человеческую душу. То есть в этом смысле театр и кино имеют глубокую воспитательную функцию. Они воспитывают человека. Поэтому греки на свои театральные фестивали водили специально заключенных. То есть даже те, кто в тюрьме сидел, они в кандалах специально приходили под охраной, садились на свои специально отдельные ряды и смотрели театральные постановки, которые смотрели все. Потому что греки считали, что каждый человек обязан ходить в театр для того, чтобы знать драматургию своего народа. И через нее, так сказать, получать такое комплексное образование. Это же было образование народа. Это очень интересная идея, это очень правильная вещь, правильный подход. Человек смотрит хорошее кино, плачет, смеется и становится другим после этого. Он другой становится. После хорошей кинокомедии человек становится добрее, после хорошей драмы человек становится тише, внимательней. Вот. Это, вот, нам этого, кстати, не хватает, потому что покоренные народы пользуются развлекательным искусством. Доктор Геббельс говорил, что тех, кого мы завоюем, мы будем их кормить только развлекательным искусством. Хи-хи, ха-ха, бу-га-га. А вот серьезные вещи, они будут у меня там балет, драматургия, кинематограф серьезный. Это все для элиты. А жлобам, ха-ха, хи-хи, камеди достаточно. Да и даже камеди бывает интеллектуальнее многих вещей. Ну, в общем, ладно, мы слишком долго держим человека на линии, мне немножко не очень удобно, извиняюсь перед вами, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка, я с удовольствием все равно слышу и слушаю, что вы говорите, спасибо. Вы знаете, у меня вот два вопроса, тут попался мне роман Кучерской, тетя Мотя, и вот есть там такая фраза, я сейчас зачитаю буквально, и вот как вы считаете ваше мнение, и я вообще... просто стараюсь понять, и как не могу понять, что она имела в виду. Может быть, поможете мне. И второй вопрос по Феофану Затворнику. Посерьезнее. Вот ее фраза такая. «Когда все сверкает и блестит, это, скорее всего, результаты прошлых трудов. Следовательно, видимые признаки расцвета – это начало конца». Вот это у нее такая фраза. И второй вопрос о вере. Вера живая и слепая. Вот Феофан Затворник говорит о том, что слепая вера чище. Но есть и преимущества и в живой вере. Вот, пожалуйста, разъясните.
Еще раз по Феофану, пожалуйста, подробно чуть-чуть еще раз повторите, что Феофан писал.
О вере. Да. Есть вера живая и вера слепая. Вот Феофан Затворник говорит о том, что слепая вера, она как бы чище. Но когда не копает...
Я понимаю, да.
Такая
да.
Детская.
Да.
Вот. Но есть преимущество и в живой вере.
Угу, я понял. Вот. Я понял, да, мне кажется, я понял вопросы. Да. Вопросы не очень простые, но я скажу то, что я думаю. Что касается Кучерской цитаты этой, то там, где есть расцвет, то там, очевидно, есть плоды прежних трудов. Да, вот в этой в первом предложении как бы у меня нет ничего... против сказанного. То есть, если цветет что-то, то только потому цветет, что кто-то вскопал, посадил, поливал, ограждал, дал вырасти, и теперь оно цветет. А вот то, что цветение означает начало упадка, это, простите, я не согласен с этим. Потому что цветение – это не одноактное событие. То есть, дерево не вырастает, чтобы один раз зацвести. Оно вырастает для того, чтобы цвести довольно долго. Разные деревья, разные, скажем, там у них там ресурс выживаемости, там, и также касается, тоже касается и винограда, например, там, или каких-нибудь плодовых деревьев еще там и прочего. Поэтому цветение, оно намекает на будущее увядание, но оно не сразу влечет его за собой. Поэтому, конечно, если это все перенести в область политологии, там, допустим, истории, то можно сказать, например, что государство, когда оно там могучее, великое, такое-сякое, то, дескать, там ждите обрушения всего этого могучего здания, так сказать, его краха. То есть оно строится, 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 потом выросло, как бы, бух, и упало. Но это вроде бы да, но это не так категорично да, это не совсем да. Можно построить и потом очень долго это здание эксплуатировать и поддерживать в живом рабочем состоянии, перестраивать, кстати, его можно тоже. гляньте на наши храмы. У нас великолепные храмы пришли к нам из глубокого Средневековья. В Кремле, в том же, например, там, в других там, местах. Они расцвели лет 500 назад. Это не значит, что они должны были разрушиться через 10 лет. Нет, они до сегодняшнего дня стоят. Их пристраивали, к ним что-то перестраивали. Там, и так. Это некий символ вообще всех других вопросов, государственных в том числе. Были империи, которые жили, простите меня, по 1000 лет и больше. В дохристианском мире это были египтяне. В христианском мире это была Византия. Она очень долго жила. Она расцвела и никак не хотела увядать. А когда она начала увядать, она увядала столетиями. То есть 200-300 лет прошел процесс увядания. Она и сейчас не увяла, потому что она не до конца увяла, извиняюсь. Она продолжает жить. В иконописи, в гимнографии, в монашестве, в других вещах. Поэтому нет, конечно, здесь нет. Это было бы слишком как-то так по-буддийски, значит, такое, типа там вот выросло, расцвело, как бы, значит, ну, гоплык скоро завянет. Но потом опять семечко бросилось, как бы, значит, опять выросло, расцвело и тоже сдохло, значит, такое, и до свидания. Это как-то такое, даже не по-буддийски, это же какой-то конфуцианство, какой-то японский какой-то взгляд на вещи. Как первый снег. Вот выпал снег, растаял такой. Нам было приятно, но мы поплакали. Потому что и красиво, и жалко. Выпал и растаял. Но это что-то такое, я не согласен. То, что растет по-настоящему, может очень долго держаться на земле. Друзья, допустим, гляньте, вот, допустим, Эйфелеву башню, например, французы построили. Но они ее построили на год. На время выставки, например. Там в Париже была международная торговая выставка. На время выставки они поставили эту башню. Надо было разбирать через год. Они не разобрали ее. Там, кто только не плевался в эту башню. Какая-то каракатица, какая-то гадость, какое-то безобразие. Поставили какую-то железяку такую посреди города, такую ерунду какую-то. Что за свинство? Как так можно? Как бы надругались над Парижем. А теперь это символ города. Она стоит, ее никто собирает, не собирается разбирать, как бы она и еще лет 300 простоит, если Франция будет жить на свете. Вот, оно стоит, понимаете? Вроде бы построили, чтобы разобрать, оно стоит. Вот тебе и все, вот тебе и нет. То есть живет. Египетские пирамиды, гляньте. Расцвели, стали и стоят. Уже сколько империй рухнуло, они стоят и никуда падать не хотят. Поэтому нет. То, что цветет и плодоносит, не обязано быстро умирать. Это, так сказать, мое личное мнение, мысленный итог по первому вопросу, если он даже длинный получился, то прошу прощения. Что касается второго, то Феофан, блаженный Феофан, преподобный созатворник, значит, он, как вы говорите, говорит, что вера такая вот слепая, такая, ну, детская, да, такая безусловная, безоговорочная, доверчивая такая, она лучше. Ну, пожалуй, лучше. Но вера живая, зрячая такая, она имеет свои преимущества. Мне трудно толковать слова святителя, но мне кажется, что он имеет в виду вот что. По крайней мере, вот такой нюанс мне сейчас ощущается у меня как бы умом. На веру простую, такую вот безоговорочную, детскую такую, наивную даже, может быть, такую, на нее готово гораздо больше людей, чем на веру умную, такую огненную, прошедшую через испытания, такую закаленную, прошедшую через разные горнила. Людей, способных верить после глубокого искуса, гораздо в разы, на порядке меньше, чем людей, способных верить, вот верить так, как дитё верит маме. Вот на руках у нее сидит или на коленях. И говорит, мамочка, ты всегда с собой будешь жить? Она говорит, всегда, доченька, там, это всегда, сыночек. Тебя никогда никому не отдам, и всегда буду с тобой. И все, ему хорошо. Вот он верит. Вот так он... А в принципе, это и правда, потому что мама, она же не оставляет ребенка даже и по смерти. И молитва матери с одного моря вынимает. То есть это все правда. Но он как-то по-своему спрашивает, она по-своему ему отвечает, он по-своему ей верит. Вот и все хорошо. Вот таких людей, которые как дети верят, без всяких, без филологии, без истории, без догматики, без всякого такого, их больше. Вот мне кажется, поэтому нельзя рассчитывать на то, что мы сейчас возьмем и научим там сотни тысяч людей какой-то такой разумной, такой вот проникновенной, глубокой вере. Чтобы они там читали, учили. Этого, конечно, хочется, этого не хватает. Но есть проблемы. Вот начнешь разговаривать с человеком, и вдруг понимаешь, а он не вместит. То есть в него нельзя залить ведро. В него стакан зальешь, и он уже полный. Все, хватит. А ты пытаешься в него ведро залить. Там, или три ведра. Там места нет для этого всего. То есть там попроще нужно с ним. Вот я думаю, что святитель Феофан, да помолится он о нас, его святыня, да поменет нашу худость. Мне кажется, он вот это тоже имел в виду. Может быть, имел что-то еще в виду. Вот знаете, как интересно описывает святой Паисий Святогорец ситуацию в одном монастыре. Помните в фильме «Чапаев»? Там брат Митька помирает, ухи просит. Там такой мужик там рыбу ловил. Значит, вот у Паисия описывается, болел монах, хотел рыбы. Вот так, знаете, как болел, так как перед смертью. Так сильно болел. Так вот ему запахло рыбой, ему так вот рыбу он захотел. А рыба в монастыре, если монастырь строгий, то это деликатес, это как в бедной семье мясо на праздник. Он говорит, рыбки хочу. А у них был храм в честь Святого Вознесения, Вознесения Господня. А по-гречески это Вознесение звучит как аналипси. И там был какой-то неграмотный монах, который думал, что аналипси – это какая-то святая. Ну, типа Анастасии там, или там, Евпраксии там какой-нибудь такой. Ну, то есть он не знал, что перевод этого слова. И вот этот брат, этот, не очень образованный, слыша, что его больной брат-монах рыбки хочет. Так ему рыба пахнет, что он прям боится умереть, рыбы не поевши. А так бывает у человека такие желания. Вот. И он пошел на берег реки этого моря, это Афон же, это ж море кругом, и говорит, святая Аналипси, дай мне рыбку, говорит. Обращается к этой, как к некой святой, хотя это не святая, это праздник Вознесения. Вот, или там, допустим, там вот брат такой-то рыбки хочет, Аналипси святая, дай мне рыбку. Вдруг из моря выскакивает рыбища такая большая, такая жирная, ему в руки прям хляб. И он с этой рыбкой побежал, как бы, значит, ее почистил, разделал, пожарил, там брату принес, говорит, спасибо, святая Аналипси. Вот Паисий приводит этот пример в качестве простоты веры человека. То есть он не знает чего-то, он не понимает там каких-то имен, каких-то названий, каких-то там понятий у него нет в голове. Но у него есть что-то такое вот невинное такое, доверчивое к Богу. И он как ребенок, вот этот лупоглазый такой, с ручонками такими протянутыми к Богу, такой, значит, с конопушками такой. Говорит, дай мне, пожалуйста, вот это дай мне. И Господь ему, на тебе. Он получает это. Вот, может быть, Феофан, может быть, это имел еще в виду. Что вот люди, имеющие такую простую душу, они вот так получают от Бога даром какие-то великие подарки, хотя многие умные ничего не получают в своей жизни, кроме своего ума, они так сохнут над своим умом и засыхают вместе с ним. Потом тот же Паисий, между прочим, говорил интересные слова, недавно прочел у него, значит, он говорил, что вот женщины раньше у нас в деревнях греческих, говорил он, Великий пост не ели от чистого понедельника, то есть от понедельника первой седмицы Великого поста, до субботы Федора Тирана. То есть 6 дней не ели, только в субботу вечером они позволяли себе разговеться и там что-то покушать, например, там какой-то макарон там сварить, там, или маслины, хлеб, там какой-нибудь помидор покушать. А так не ели, только воду пили и ничего не ели. А при этом они доили коров, там, мыли попы детям, работали в огороде, значит, там, стирали, ходили за водой, то есть все делали. И вот монашки, с которыми Паисий общался, они его спрашивают, говорит, Геронда, а как это вот женщины раньше, вот вы рассказываете, вот жили так скудно и работали так тяжко, а между тем так постились строго? А отец Паисий говорит им, а у них была, говорит он, внимание, говорит, у них была очень простая душа и очень благочестивые помыслы. То есть, если человек имеет простую душу, невинную душу такую, грехом не попорченную, и у него есть благие помыслы, то он может горы перевернуть. Они думали так, говорит Геронда. Они думали, что по-хорошему я должна была бы поститься аж до самой страстной седмицы. Ничего не есть. Но я так не могу. Попощусь-ка я всего лишь 6 дней. Я ничего не ели. То есть, говорит, если у простого человека есть добрый помысел, то этот добрый помысел превращается в добрые дела. Если, конечно, у лукавого человека есть добрый помысел, то ничего не получается, потому что у него на один добрый помысел приходит еще 3 лукавых помысла. Помыслы между собой борются, и один другой побеждает, и вообще ничего не получается. Вот, так что вот такие простые люди, понимаете? Вот простой человек, он там что-то там не знает, что-то там не понимает, но он знает, что Бог есть, и что Бог свят, и что Богу нужно служить. И он Богу служит. И Господь являет свои чудеса с таким человеком. И это, конечно, очень трогательно, потому что нам этого всего, конечно, очень не хватает. Мы сегодня уже, конечно, другие. Хитрые, лукавые, многоумные, комфортно живущие, завистливые, жадные, болтливые. Ну и, соответственно, с чудесами чуть-чуть потуже, чем было во времена детства отца Паисия. Да, есть еще звоночек у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Раба Божия Татьяна, батюшка Андрей, благословите.
Бог благословит.
У меня, знаете, вопрос такой. Я хожу в Сретенский монастырь, да, и вот собрала, вот 10 лет уже хожу на исповедь, и вот я тут начинаю вспоминать, что вот это, наверное, я вот не так сказала или не договорила чего-то. В общем, решила, ну, не очень приятно это говорить, но я говорю, Господи, я все равно пойду и скажу. Прибежала на 7 утра на эту раннюю литургию, и увидела там батюшка Иов, принимает исповедь. Я вообще обрадовалась, думаю, сейчас вообще еще надо вспомнить, еще что-то сказать. Подходит моя очередь, а он мне там 2-3 слова выслушал и говорит, вы знаете, я так тороплюсь, сейчас причащаться мне надо. И пить рахиль. А я говорю, батюшка, я так хотела много чего-то, мне так важно, надо сказать вам. А он мне говорит, ну ты же больше не будешь грешить. Я на него смотрю, говорю, ну вот то, что я хотела сказать, конечно, не буду. Но это вообще уже 40 лет прошло. И все. И вот так накрыл мне. И это что называется? Снова вспоминать, идти и исповедоваться или не надо?
Слушайте, я бы сейчас хотел, чтобы это услышали все те, кто хочет много сказать на исповеди. Ваше много сказать ничего не значит и ничего не весит. Вы не усиливайтесь много сказать. Не думайте, что вы в своем многоглаголе не услышаны будете. Покаяние все-таки это перемена. Это глубокое раскаяние, перемена, жаль. Это такая жалость такая души о содеянном грехе. Слезы, молитва, желание быть другим. Это вся... Вы знаете, я скажу так, что есть ведь настоящие исповеди, которые рождают глубокие сотрясения в душе кающегося, в душе того, кто исповедует. Исповедующий священник сам содрогается душой, когда слышит настоящую исповедь. А есть много болтовни под епитрахилью. Болтают всякую чепуху такую. Там она таракана задавила, там она, значит, с невесткой поссорилась, там она красила стену, значит, такой, там краской хляпнула, значит, на это самое, на пол, а потом забыла вытереть, а потом кто-то другой вытирал, она думает, что ее грех теперь за это. Там она суп пересолила, там она еще что-то. Вот это вот вся эта береберда, это вся эта мелочевка, это вся такая, она ничего общего с покаянием не имеет, по моему глубокому убеждению. Поэтому то, что вот священник вам сказал, вот, священники устают от этой белиберды. Потому что люди приходят, понимаете, вот скажите мне, пожалуйста, вот представьте себе, например, что за столом поела семья. Вот поела семья. И потом все встали, например, там, сказали слава Богу и разошлись. А кто-то, допустим, там остался убирать, например, там старшая дочка, там, или мама, там, или кто-нибудь, или младший сын, кто-нибудь остался убирать. Вот он убирает, например, там, тарелки там, в умывальник, сбрасывает недоеденную пищу, там, в это самое. Потом, когда уже все убрали, значит, такие крошки на столе. Вот, да, допустим, все мы 1000 раз в жизни убирали стола крошки после еды. Кто из нас считал, сколько крошек на столе, когда мы их убираем? Никто никогда. А почему? Да потому что сумасшедший дом. Считать крошки, которые ты сейчас смахнешь, тряпочка со стола аккуратненько, в ладошку, там, в мусорник, или можно их и доесть, это тоже не грешно. Значит, как крошки, значит, со стола и в ладошку, и в рот. Значит, но никто из нас не считал их. Так вот, к грехам нужно относиться. Вот к этим мелочам, этим всем, этим надоедливым. Я вспомнила, что в 10 лет я ударила котенка там по голове тапком. Побежала в 7 часов утра на раннюю литургию морочить голову священнику, значит, она вспомнила, что она ударила тапком котенка по голове. Я вспомнила, что я маме сказала, что я приду в 5 часов, а пришла 8:30, значит, это было в 12 лет, например. Вспомнила, и опять шурует она в 7 часов утра на раннюю литургию, морочит голову священнику, что она опять вспомнила. Перестаньте заниматься этим психоанализом. Не надо подсчитывать, повторяю, эти крошки мусора там, или крошки святого хлеба, значит, на столе, после, которые вы собираете тряпочкой на ладошку после еды. Так же и к исповеди относитесь. Собирайте все вместе и убирайте со стола. Собирайте все вместе. А вот так, чтобы все это отдельно, все разложить, все посчитать, так это вам нужно будет купить себе священника. Купить священника. Раньше рабов продавали на невольничьем рынке. Продавали там, или мужиков, которые крепко работают, или красивых женщин. Как бы, священников никто не продавал бы, они никому не нужны. Ну, а тут, видимо, нужно будет что-то такое придумать. Купить себе священника, чтобы он ходил за вами на привязи, как собачонка, и вы будете ему каждый полчаса исповедоваться. Я вспомнил это, я подумал это, мне такой помысел пришел. И батюшка будет сходить с Петрохилью и каждый раз накрывать вам голову священным этим одеянием и читать молитву, значит, прощаю, разрешаю, Господь да простит, и так далее. Да? Абсурд полный абсурд. Чуть-чуть серьезнее нужно быть в этом вопросе. Ну, разделяйте все-таки мух с котлетами, как бы не путайте. То есть главные вещи и второстепенные вещи. Вот тот же старец Паисий говорил своим прихожанам, говорил, что люди совершенно потеряли чувствительность к большим грехам. Пришла, говорит, какая-то женщина ко мне и плачет, говорит, на исповедь. Я ее убила. Я убила ее. Господи, прости меня грешную, я ее убила. Говорит, сестра, кого ты убила? Она убила пчелу. Когда пчела залетела к ней в дом, там летала над кем-то, она взяла ее там полотенцем там, и убила ее. Вот она теперь плачет, что убила пчелу. Но при этом она сделала 8 абортов и постоянно изменяет мужу. И об этом не плачет. Но она льет слезы, что она, значит, убила там, значит, вот она, понимаешь, насекомое полотенцем. И он как раз там говорит, да вы что, не понимаете, что ли, что есть вещи настоящие, требующие покаяния, и есть чепуха, которая просто тысяча всякой чепухи, там тонны там, этих мелких зерен. Вот как сколько вагон зерна, представьте, сколько там зернышек? Ну, миллиард, наверное. Вот столько всякой чепухи есть в жизни. Ну, зачем это все подсчитывать? Не нужно быть мелочным. Вместо того, чтобы достичь святости, эта мелочность рождает в человеке болезнь души. Святых, которые подробно, дотошно так вот копаются в себе. Я не знаю, видал, боюсь категорично утверждать, может быть, и видал. Но если видал, то очень немного. А вот людей, которые мнительные и, так сказать, как бы заболевшие на мелочах, этих я видал очень много. И у них нет ничего святого. Они просто мнительные и заболевшие на мелочах. Поэтому отец Иов, по моему простому мнению, поступил совершенно правильно и справедливо. Слушай, мать, я иду причащаться. Ты же не будешь больше этого делать, то, что ты делал. Говорит, ну, конечно, не буду. Ну и все, Господь с тобой, иди причащайся тоже. Все. Аллилуйя. Так Христос поступал. Вот женщину, взятую в прелюбодеянии, привели к нему. Он что, расспрашивал ее? С кем ты блудила? Сколько раз ты блудила? С каких лет ты блудила? Значит, как это было? Днем или ночью? За деньги или без денег? Там, с одним или с двумя, значит, или с пятью, или с десятью? Как? Он что, спрашивал что-нибудь у нее? Говорит, нет, ничего не... Говорит, женщина, а где тебя осуждающая? Говорит, нет никого, Господи. Говорит, я тебя тоже не сужу, иди больше не греши. Все! Все! Иди и больше не греши. Чем еще надо? Вам нужно, чтобы вас с пристрастием допрашивали и спрашивали, в котором часу? При каких обстоятельствах? Свет горел или не горел? За окном было солнце или уже было темно? Было так или было этак? Вот так или сяк, или наперекосяк. Вы этого хотите от нас? Чтобы мы, как Штирлиц, там, или как Мюллер, там, или как Борман, в пыточной камере, как бы, выспрашивали из вас, вытягивали все подробности ваших грехов? Боже, сохрани, мы были бы злодеями, если бы мы этого хотели. Мы не хотим этого делать. Ты каешься? Каюсь. Господь да примет твое покаяние. Иди в мире и больше не греши. Это самая правильная вещь, которая нужна уже человеку. Что еще надо вообще? Что еще нужно? Позорить его воспоминаниями прежних содеянных грехов или подробностями всякими? Боже, сохрани. Ой, мы должны успеть помянуть живых и усопших. У нас есть довольно большой список. Ну, не очень большой, конечно. Ну, в общем, у нас есть еще один звоночек, да, потом мы попытаемся помянуть людей.
Батюшка?
Да.
Алло.
Да-да-да-да.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот знаете что, я хочу вас спросить, но это не там, как бы, вот я не ехидничаю, не осуждаю, я очень уважаю священников. Но у меня вот возник такой вопрос. Вот я понимаю, что обязанность... Вот в чем обязанность священника? Вот я прежде всего понимаю, что выслушать, действительно, как вы говорите, коротко грех. Это я понимаю. Вот свой грех. А вот если... Может он быть, ну как сказать, психологом, что ли, или душевным каким-то душу. Ну вот, например, нужно выяснить сейчас один вопрос, потому что душа болит. Душа
мне
болит,
кажется, человек, я вас понял. Мне кажется, и я вот, вас понял. Да-да-да.
И священник вроде бы как говорит, ну там, идите, не буду я с вами там разговаривать. Ну, может быть, он там спешил, как он потом сказал. Ну, может быть, и мы предъявляем высокий требник к священнику. Может
я
быть, он
все-таки
непрозорливый, чтобы вот понять действительно мою душу, что со мной происходит, что я там вот как над чем работал, и мой мотив. Вот, потому что иногда, знаете, когда пересказываю что-то, может быть, звучит как-то и некрасиво,
да,
что ли. Вот, хотя в душе там ну, совсем другой мотив, хороший, положительный.
Священник не обязан быть прозорливым. Священник не обязан знать ответы на все вопросы. Священник не обязан быть айболитом. Так сказать, что всякую беду руками разведу. Он обязан любить Бога, каяться в своих грехах, молиться за людей, насколько у него получается, и совершать божественные таинства. Крестить, литургию служить, причащать, венчать, исповедовать. Вот все, что он обязан. Если может, пусть проповедует. Если может, пусть исповедует. Потому что не всякий священник вообще может исповедовать, по идее. Бывает, что там мальчонка только рукоположили, там ему там 25 лет, например. А к нему пришел человек, например, там 50 лет, там, с серьезной жизненной проблемой. Ну и у мальчика этого, в епитрахилии, у него просто нет жизненного опыта для того, чтобы разрешать чужие проблемы в таком формате. Это действительно все непросто. У греков, например, не каждый священник может исповедовать. Служить литургии может каждый священник, а исповедовать может только тот, который специально поставлен на исповедь. Это уже какой-то чуть постарше, такой уже умудренный и так далее. Вот, поэтому священник не обязан быть чудотворцем, прозорливцем, ясновидцем и прочее в этом синонимическом ряду. Вот, поэтому не стоит идти к священнику, к каждому, которого вы знаете или не знаете, как к какому-то факиру, магу там, или там, великому там, учителю. Если вы знаете священника и знаете его с этой стороны как советчика там, или как внимательного выслушивателя, там, то, пожалуйста, конечно, идите, и что ж, Бог благословит, это все прекрасно. Но каждый священник быть таким не может. И вы это видите, что один скажет, у меня нет времени вас слушать. А другой скажет, там, завтра придешь. А третий скажет, мне надоело тебя слушать вообще. Ты что-то говоришь, ничего не понимаю. А четвертый еще что-нибудь скажет. Они как бы, сразу будет все ясно. Как бы. А пятый будет сидеть с тобой до утра. Но не факт, что это будет хорошо. Может быть, те, которые раньше сказали, слушай, иди домой. Может быть, они были правы. Потому что не каждого человека нужно слушать до утра. То есть люди же, они тоже не совсем адекватные в большинстве своем. Они же начнут рассказывать. Про все свои кастрюли, значит, какие они, в горошинку, в крапинку там, и какая из них подгорела, как бы они не отделяют большого от маленького, они рассказывают все подряд, как будто книжку пишут. Не умеют изложить точно и целевым образом свою проблему. Поэтому людей, которые могут разбираться в чужих душах, всегда было не очень много. И к ним, конечно, люди какие-то стояли, какие-то очереди, они кто-то искали их, там шли к ним. Вот. Видимо, так и будет. Потому что не может каждый священник быть вот на высоте вот того, чего мы от него ожидаем. И каждый монах не может быть старцем. Не может. Да и не нужно, чтобы все были старцами. Наверное, даже и не нужно. И каждый доктор не может быть гениальным хирургом. Есть какой-нибудь там на 1000 докторов какой-нибудь один гениальный какой-нибудь там врач. А все остальные такие вот какие-то вот нормальные, просто врачи. Просто врачи. Звезд с неба не хватает. Так же со священниками. И что однозначно нужно делать, только надо приходить к священнику с вопросом, помолившись заранее: «Господи, дай мне ответ через раба твоего, там, допустим, Иерея Симеона, там, или там, иеромонаха, там, скажем, там, Мелхиседека. Вот. Вразуми его, чтобы вразумилась я, там, или вразумился я». Вот. И излагать свои проблемы нужно учиться кратко, точно и по существу, без этих всех этих лирических отступлений. Потому что действительно люди не понимают этого. Они так про себя рассказывают, про себя любимого, как будто они одни на свете живут, как бы, и больше, кроме них, больше нет никого. И это делает разговор невозможным. Священник просто не может выслушивать такие длинные лирические отступления. Даже если он старец, между прочим. Старцы тоже не были способны к этому. Это просто усложняет процесс. Как-то вот так, не знаю больше, что вам добавить пока что сейчас. То есть не ждите святости от всех тех, кто в сане. То есть наличие сана, это еще не значит, что человек прописан в раю на 100%. И он вам поможет в любой проблеме, потому что он все знает, он святой и все видел. Нет, это иллюзии, это не так. Да, есть еще звоночек у нас.
Да, есть.
Да.
Добрый день.
Да, уж поздний, уже ночь почти.
Ну, пусть так будет. Скажите, пожалуйста, у нас сыновья Ицхака, Яков и Исав. Кто из них старше, кто из них младше?
Ну, Исав старше, Яков младше.
Так, но дело в том, что Ривка потом немножко передвинула время.
Да, Ривка сделала так, что Яков стал первородным.
Вот в том-то и дело. А она знала перед этим, что старший будет служить младшему.
Да.
То есть она решила, что ей выгоднее будет, что старшим станет Яков.
Ну, любила его больше, конечно.
Знаете, это вопрос, кто кого любил. Если она взяла Якова и сделала его слугой Ицхака, старшего сына, вот, то, значит, она просто решила, что человек, подобный старшему сыну, молиться она сама может. Яков, как молитвенник, ей не очень-то нужен был.
А в чем вопрос-то? Вопрос, дорогой мой, в чем?
Вопрос... Находится ли сейчас Яков в услужении старшим сыну?
Исав Якову или Яков Исаву?
Яков служит ли Исаву или нет?
Нет, Яков Исаву не служит. Яков Исаву не служит. Яков получил первородство хоть мытьем и катанием, хоть при помощи хитрости человеческой, но все-таки Яков первородство худо-бедно, но украл. И оно с ним осталось, потому что в человеческой истории все сикось-накось, все с грехом пополам. Вот. И, конечно, Исав не служит Якову, вернее, Яков Исаву не служит, а Исав служит Якову, да. То есть дары Божии непреложны. То есть уже через Якова потом уже и пошло все эти 12 колен, то есть Израиль. Израиль – это же Яков, это не Исав. Давайте поменем живых и усопших. Владыка, Господи, прости и помилуй нас. Милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Помяни и помилуй всех слушающих нас ныне. Помяни и помилуй рабов Твоих здравствующих. Больных: Екатерину, Ольгу, Елизавету, Ксению, больную Наталью, тяжко больную Ольгу, тяжко больных Елену, Веру, Марию, Сергия, Григория, младенца Михаила, Илью, Бориса, отрока Никиту, Дмитрия, Валентину, Евгения, больную Людмилу, Георгия, больную Зинаиду, Аллу, Анастасию, Иннокене, Елену, Ксению, Валерию, Людмилу, Стефана, Ивана, Ольгу, монахиню Матрону, Александра, Дионисия, Якова, Ивана, Ксению, Георгия, Станислава, Татьяну, Илью. Боже, прости им грехи вольные и невольные, и нам прости грехи вся вольные и невольные. Аминь. Упокой, Боже, души усопших рабов Твоих. Валентина, Дмитрия, Евдокия, Николая, Владислава, Алевтины, Бориса, Анны, Сергия, Александра, Ксения, Ангелины, Анатолия, Валерия, Екатерины, Олега, Вячеслава, Феликса. Вечная Ваша память, достоблаженные отцы, братья, сестры наши, преснопоминаемые. И есть еще звоночек у нас, возможно, это крайний.
Алло.
Да.
Отец Андрей.
Да.
Будьте любезны, сочтите за глупость. Скажите, пожалуйста, по какому образу и подобию в церкви существует иерархия от инока до патриарха?
А, спасибо, хороший вопрос. Ну, тут нет никакой дерзости. Значит, земная иерархия, она является отображением небесной иерархии. Есть такая книга Дионисия Ареопагита об ангельской иерархии. И, в общем-то, девять чинов ангельских сил, они отображены и в церковном служении. У нас трехчастное, то есть ангельские силы делятся три по три. То есть по три ангельских чина, значит, в три разряда. То есть, также у нас трехчастная и священническая иерархия, то есть архиереи, священники, диаконы. Ну, с причетниками, там, чтецами и прочим, там, пономарями, звонарями, там получится и поболее. Вот. Но в любом случае это некая такая лестница Якова снизу вверх, от младшего к старшему. Такой от чтеца до иподьякона, потом до диакона, потом уже священник, потом архиерей. Отдельно стоит монашество, потому что монашество, оно нечто особое. Вот. Так что все это имеет отображение, имеет параллель с ангельской иерархией, которая в стройном виде и не просто смешанная такая, так сказать, неразделимая целая, а именно иерархически выстроенная, она служит Богу с низших до высших, то есть ближе к нам там ангелы наши, хранители, там чуть дальше уже пошли больше, а там уже вверху престолы господства, там шестокрылатые, серафимы многочитые, херувимы, вот они уже словословящие Господа, они образуют из себя некое прямое подобие в хорошем смысле церковной иерархии, то есть потому что настоящие церковные иерархи, они ангелам сопричастники. Это земные ангелы, небесные человеки. Вот, они нравом причастники, престолом наместники апостолам, и они действительно постигают смысл божественных писаний и восходят в познании любви к Богу, подобно ангелам. То есть мы берем в этом смысле пример от них, от святых небесных сил. Ну и у нас, по сути, выработано время. Спасибо вам за то, что вы потерпели мою худость, милосердный Христос захоронит всякую христианскую душу, крестом ограждающуюся и на Бога надеющуюся. До свидания, до будущих, до с Бог встреч.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.